Я хотел бы дать комментарий к тексту Парамасамбхавы «Христа не отделена в будущей практике». Разумеется, комментарий с точки зрения учения Майи. Парамасамбхава считается святым ситхом образованием буддийской, индийской традиции, монгольской. Его авторитет как мастера английских практик неоспорим во всех границах. Многие трактуют его наставление согласно своим школам, а я хотел бы это трактовать согласно нашему учению. Парамасамбхава дает наставление Миша, задел своей ученицы, его можно сравнить всем, как Шива дает наставление Бхагавате. И разборник наставлений называется «Хрустальная диадема из приличной практики». То есть он адресован практикующим садху. Поскольку вы находитесь здесь, вы являетесь искателями божественного. А некоторые из вас имеют дикши, ответы и посвящения. То есть те являются теми, кто вступил на путь служения божественной воли. Некоторые еще только думают служить им божественной воле или какой-то другой воле служить. Как раз думают, эти люди, где вы. Что важнее, не сомневайтесь. Служить божественные воли в 10 раз сложнее, в сотни раз сложнее, в 1000 раз сложнее, в миллионы раз сложнее, в квадриллионы, в квинтиллионы раз сложнее, чем служить какой-то другой воле. Воли много, воли агрессивно, но не всякая воля божественная. Ну, в абсолютном смысле понятно, что всякая воля божественная, но относительно есть большая разница. Есть воля эго, есть воля какого-то человека, например, вашего родственника или директора фирмы, на которой вы работаете, есть воля лидера политической партии. Много воли на свете. Есть воля автобарона, есть воля бизнесмена, есть воля духов предков, есть воля духов стихии, элементарной земли, воля огня ветра. Есть воля индры, сансарны, богов. Есть воля существ мирных миров. И все это мир — это безграничное столкновение воли, безграничная игра разных воли. Есть воля святых, воля мастера, воля Шридхагаты, воля божественных сил. Садху всегда стремится быть правником божественной воли, воли божественных сил. Воли своего мастера, своего Иштхадеваты, воли божеств, покровителей, воли святых древопрепятствия. И садху стремится отсечь от себя, дистанцироваться воли низшей природы, низших миров, воли сансарного социума, воли своего эго, воли разных искушающих сил. Так или иначе, мы всегда проводники какой-то воли, очень важно, мы проводниками божественной воли. Это вот чистая божественная воля олицетворяется богиней Лакшми. И чтобы избрать путь проведения божественной воли, нужна мудрость, распознавание божественной мудрости в этом мире. Божественная мудрость в этом мире растворяется в сансарате, в магии сансарате. И когда мы можем правильно действовать в этом мире, быть проводниками божественной воли, играть в этом мире в божественные игры, через это освобождаться от своей травмы. И вот такое правильное поведение, правильное действие в этом мире это называется сила божественного действия, крия-шакти. И она является богиней Парвати, Высокого Вишну. Почему мы не освобождаемся? Почему у нас много сомнений, мало веры? Потому что мы мало служим Божественной воле. Мало доверяемся. Внутри нас много еще себя, много эго, много своего. А почему мы мало служим Божественному? Мы не распознаем ее. Мы ее путаем с другими разными видами воли. Нам не хватает Божественной мудрости, джняна-шакти. А почему мало джняна-шакти? Потому что наша практика еще. Человеческая. Еще недостаточно она очистила наш ум. Выходит так, если мы будем внимательны к нашей практике, повышать уровень нашей практики, то наша мудрость, джняна-шакти, будет возрастать. И вместе с этим мы будем лучше распознавать Божественное Воле, становиться каналом Божественного Воле лучше. А значит, и освобождаться от сансары, осветлять свой разум. И вот эти наставления я бы отнес к джняна-шакти, к постижению мудрости и способам, как достичь мудрости, как избежать ошибок. Так мастер Падма говорит своей ученице: практикуя карму, ты должна владеть 10 ключевыми моментами. И ученица спрашивает: а что это за 10 ключевых моментов? Ее мастер ей отвечает: ты должна владеть ключевым моментом веры, свободной от колебания, что подобно реке. Река дарит воду каждому живому существу, независимо от его качества. Таким же образом, вера не колеблется, истинная вера не колеблется, независимо от того, с какими событиями она встречается. Это первый ключевой момент. Вера должна быть свободной от колебания. Нам нужно искать глубокую веру, свободную от колебания. Какие бы жизненные испытания к вам не приходили. С чем бы вы ни сталкивались. Какие бы иллюзии вообще не приходили. Ваша вера должна быть свободной от колебания. Какие бы переживания вы не испытывали. И у каждого есть свой, так сказать, запас прочности, определенный порог. Вот до этого вера не колеблется, а после этого начнет колебаться. И вот вы должны продвигать свой порог в перспективе до бесконечности. Мастера древности не начинали учить учеников, пока не прививали им такую веру. Например, Тилопа сказал Нарутте: он женился, он там хорошая девушка. Нарутта женился на этой девушке. Через год приходит Тилопа к Нарутте и говорит: чем ты тут вообще занимаешься? Погрязь сансарой, это вообще не твоя жена, это теперь моя жена. Тилопа проверял Нарутту 21 раз, сталкивая его с его безверием, с его сансарным умом, с его эго, и отсекаем, отсекаем. И когда народ освободился от всех понятий, моя жена, другая жена, мужчина, женщина, вообще привязанность, его эго его отпустило, что-то растворилось с ним, он стал еще на шаг ближе к освещению. Было 21 завеса, которая отделяла Наруху от Бога. И эту 21 завесу Тилопа устранял два завеса страха, привязанности, гордыни, эгоизма, привязанности к телу, фиксации рейсика тела, куча фиксированных людей. Хотя Наро, казалось бы, был очень хорошим учеником. Он сам был преподавателем Дхармы в университете Раланда. Сам он был хорошим монахом, на хорошем счету, наставником других, он толковал писание, знал магические ритуалы. Он вырос в российской культуре и практиковал Дхарму в мире орлов. Тем не менее, когда он пришел в тело, Наро, тело увидел, что он ходячее ограничение. У него столько завес, столько иллюзий, столько преград, и их не устранить обычным способом, что обычным способом он будет их устранять уже 21 лет. Теопа был мастером радикального пути, такого древнего ситха. Он не считался с ограничениями Теопа. Он сказал, или уходи, или будь готов выполнять мои наставления. У тебя на оба хватило веры следовать этим наставникам. Именно поэтому его 21 завеса была раскрыта за короткое время. Затем он получил прямую передачу, когда он просто сидел рядом со своим мастером у костра. Тиопа взял тряпку, полностью съевший, помахал перед ним. Затем сильно ударил его туфлем по голове. Так что на робо отключился. Вошел в самадхи. И он вошел в самадхи и больше не выходил из него. А через полгода начали проявляться знаки полноты самадхи. Синдхи знаки реализации. Это возможно было за счет веры народа. И на секунду Наропа не усомнился в своем мастере, не усомнился в своем учении, в своем штабилате и в своем пути. То есть его вера всегда выручала его в самых безнадежных ситуациях. И это первый ключевой момент. Далее. Парадмусам Барога, ты должна ловить ключевым моментом сострадания, свободным от враждебности, что подобно солнцу. Сострадание означает, вы всегда и везде стремитесь желать блага другим. И вы стараетесь искренне думать о других. Поначалу наша эгоцентричная мотивация протестует, потому что вся логика эволюции, логика общества, в общем, она воспитывает у нас людей, которые заботятся в первую очередь о себе. Но максимум они заботятся о своих близких, о своей семье. А здесь говорится, нужно овладеть состраданием, направить это сострадание на других. И когда мы думаем, что нам нужно больше заботиться о других, даже больше, чем о себе, нашему эго становится страшно. Оно начинает думать, а как же я, а что мне останется, если буду о других заботиться? Я потрачу силы и время, и все отдам другим, а мне что будет? Эго начинает внутри у него внутренняя борьба. Потому что инстинкт безопасности эго говорит, что надо заботиться о себе в первую очередь. Но в тот момент, когда мы поймем важность заботы о других, начнем обменивать себя с другими, наше сознание расширится, оно включит в себя других. И наша близость к Богу возрастет, мы начнем смотреть на мир немножко ближе глазами Бога, глазами просветленных. Потому что именно зацикленность на себе и на своем теле, и на своем эго, она и мешает нам чувствовать просветленность. Она, сколько бы мы ни медитировали, эта зацикленность является барьером, преградой. ты должна владеть ключевым моментом щедрости, свободной от предубеждения, подобной источнику питьевой воды. Ты должна владеть ключевым моментом самая, свободной от изъянов, что подобно хрустальному шару. Щедрость, свободная от предубеждения, означает мы готовы все отдать ради служения Божественной Воли, ради помощи другим. Это очень сильно расходится с доктриной современного общества подкрепления. Девизы современного общества другие. Сделай свой первый миллион до 25 лет. Мой дом, моя крепость. Будь успешным, счастливым, богатым. Успешно идут наверх, низшие пустом. Такое довольно жестокое общество. Естественный отбор. Владеть ключевым моментом самая означает, что во главу угла отношения с прибежищем, друг с другом, с мастером, с хармой нужно поставить самая. Самая важнее всех материальных приобретений, амбиций эго, то есть самая – это продолжение веры. Есть формальные объекты самая, которые говорят, что следует делать, что не следует, но истинный дух самая заключается в чистом видении и преданном сердце. Если самая соблюдается, реализация приходит вовремя. Если самая не соблюдается, сколько бы ни практиковал, невозможно будет достичь, получить знаки реализации. И надо четко уяснить, что есть принцип самая. Как смотреть на прибежище, на мастера, на самая, братьев, сестер, на Ишку Девату, вообще на мир в целом, на духовную жизнь глазами самая. Это единственно уместный способ практиковать. Ты должна владеть ключевым моментом воззрения свободного пристрастия, что подобно пространству. Это сложный путь. Ключевой момент воззрения свободного пристрастия, что подобно пространству. Это воззрение Адвайты, все есть Брахман, Ахам Брахмасу, Праджняна Брахма. И мы должны овладеть этим ключевым моментом воззрения. Мы должны понять, что есть воззрение. Воззрение означает, мы интеллектуально поняли принцип недвойственности. Мы его обдумали интуитивно поняли. И мы его поняли как некую хау, как некую точку сознания, как некую направленность, в которой следует пребывать. И мы не ошибаемся в воззрении. Воззрение, свободное от пристрастия, означает, в нем нет никаких эмоциональных фиксаций, нет никаких концептуальных фиксаций. Что подобно пространству означает, что мы поняли на своем опыте, что Брахман Бог подобен пространству без определенных качеств. И мы держимся этого пространства. Мы опираемся на него как на фундаментальную основу своей практики. И как только в уме возникает пристрастие, возникает фиксация, захваченность концепции, мы сразу вспоминаем это пространство. Мы сразу начинаем мыслить так, это не имеет никакого отношения к абсолютной истине. На этом не следует фиксироваться, на этом не следует зацикливать ум. Следует позволить ему раскрепоститься в естественном состоянии. Мы вспоминаем, что божественная истина не фиксирована, не концептуальна, не закрепощена предпочтениями ума, выборами и оценками. И в любом случае наше воззрение, это, скажем так, субстрат нашей веры. То есть воззрение, в то, как мы понимаем Бога, как мы понимаем абсолютную истину. И наше понимание Бога мы не заключаем в концепции, не заключаем в предпочтении, оценке и рамке. Ты должна владеть ключевым моментом медитации, свободной от прояснения или от неясности, что подобно небу на рассвете. Итак, есть воззрение, есть медитация, есть поведение. Вот эти три вещи, то, чем мы должны овладеть, что мы должны прояснить и чем мы должны быть. Джняна, сьяна и крия. Джняна – это мудрость, сьяна – это то, как мы достигаем мудрости. А крия – то, как мы действуем. Как мы действуем в жизни с нашей мудростью и с нашей созерцанием. Итак, ключевой момент медитации, которая свободна от прояснения, от неясности, и что это значит? Это значит наша способность быть все время в медитативном сознании. И это не просто медитативное сознание, это как бы правильное, согласно наставлению святых, медитативное сознание. Имеет большая разница между обыденным сознанием и медитативным. И нам надо понять, как это быть в медитативном сознании. И то, что не понимается в обыденном сознании, в медитативном сознании, очень хорошо понимается. Ведь взгляд человека, который пребывает в обыденном сознании, и взгляд, который медитативный, это разные взгляды. И есть большая разница между обыденным и медитативным сознанием. Но мы должны понять, как это быть в медитативном сознании. Часто мы не знаем, как им быть. А иногда, когда мы знаем, как быть в медитативном сознании, мы забываем о нем. Даже если мы знаем, мы забываем о нем. И обыденное сознание снова овладевает нами. Бывает, мы 5 минут находимся в медитативном сознании, а 30 минут в обыденном. Потом вспоминаем, где мое медитативное сознание. Снова 10 минут в медитативном сознании, час в обыденном. И нам надо склонить чашу весов. Нам надо добиться, чтобы медитативное сознание превалировало, чтобы оно перевешивало обыденное сознание. Но при этом надо сохранить адекватность, не впасть в иллюзии, в обольщение, прелесть, в разные ошибки. То есть оставаться в правильном медитативном сознании. Потому что медитативное сознание разное бывает. Есть обольстительное медитативное состояние, есть измененное состояние. И нам нужно выбрать именно то, которое ведет нас к божественной истине. И ключевой момент медитации, свободное прояснение, означает, что мы упражняемся во внимательности. Затем мы упражняемся в полноте внимания. Надо очень серьезно практиковать внимательность первые годы. Внимательность по отношению к телу, мыслям, возникающим концепциям. И такая практика называется «Четыре основы внимательности». Это то, что объясняет в качестве базовых практик монахинских. Да. После этого нам нужно упражняться в полноте внимательности. И после полноты внимательности наступает только созерцание, только после полной внимательности. И на стадии где-то полноты внимательности мы выделяем сакши, внутреннего свидетеля, наблюдателя. И постепенно мы начинаем упражняться в этом внутреннем свидетеле. Наша полнота внимательности растет, нарастает и перерастает в созерцание. И внутри наблюдающего свидетеля мы начинаем обнаруживать божественную реальность. Тот, кто говорит, я вот занимаюсь атмавичарой, концентрируюсь на чувстве, я ничего там не нахожу. Я вам скажу, плохо искали. Ищите дальше, вы найдете там Бога. Как это вы ничего там не находите? Вы не глубоко копаете, значит, если вы будете хорошо исследовать внутренний я, вы найдете там очень много вещей. Вы Мы видим там бесконечное пространство, бесконечное сознание, состояние без какой-либо самости, пустоту, различные виды света. Мы видим там чита кашу, матха кашу, таттва кашу, сурья кашу. Очень много вещей там есть. Все они невообразимые для ума. И вы действительно не найдете там ничего материального. Это точно. Это очень тонкие, очень пустотные, запредельные состояния, которые перевернут ваш разум. Но нельзя сказать, что это просто какая-то безжизненная пустота, темнота, небытие. Нет, это Бог. Это Господь всеблагий, всеведущий, всепроникающий, всемогущий в Его силах, в Его шахте. Это тело мудрости Бхагавана Даттатрея. Все это вы там найдете, обязательно найдете. Нужно просто этого свидетеля развернуть, разупаковать, как разворачивают конфету. Нужно развернуть обертку. И это будет правильная медитация. Ключевой момент медитации. Подмасандала говорит, ты должна владеть ключевым моментом поведения, свободным от принятия или отвержения, что подобно поведению собак или свиней. Ключевой момент поведения – это выражение нашей медитации, нашего воззрения. В нашей медитации поведение обязательно должны проникнуть в нашу жизнь. Если они не проникают, значит, божественная мудрость где-то остается там, в каких-то космических далях. Когда вы сидите в медитации, она там, вы ее переживаете от поведения или нет, она исчезает. Поэтому верно. Она должна проникать в нашу жизнь, она должна благодарять, освещать, сакрализовать нашу жизнь, отсекать наши надежды, цепления и страхи, и давать нам возможность играть, будучи проводниками божественной воли, а не барахтаться в наших кармах. Иначе какой смысл медитации? Медитация будет там, а наша карма здесь, и это будут две непересекающиеся реальности. Мы не освободимся так. Это значит, ключевой момент поведения свободного приятия отвержения научиться действовать медитативно. Научиться действовать в состоянии божественной игры. Действовать из единого вкуса. Действовать всегда из чистого видения. И именно в поведении вы можете обнаружить свои ограничения, и именно в поведении от них эффективно избавляться. Потому что в поведении задействуются все наши праны, все наши клеши, все наши ограничения явной любви. Допустим, в христианских монастырях первые годы, новоначальных, так называется, молодых монахов не поощряют отшельничество. Говорят, ты вот в общежитии поживи монашеском, подотрись каждый день, притрись, пусть твои черты характера негативные обрушатся, пусть ты научишься уважать других и обменивать себя с другими, то есть ты станешь как гайка, округлый камень, был острый, а стал как гайка, когда камень на море много раз волнами обтирается. И это правильно. Житие в монашеском общежитии отёсывает наше эго, все наши острые черты и углы, за которые мы цепляемся, делает менее привязанными. И это тоже ключевой момент поведения. И тогда мы перестаем жить в карме, начинаем жить в божественной игре, в лиле. Мы освобождаемся от привязанностей, надежд, приязнь, неприязнь, принцип единого вкуса, недвойственности входит в нашу жизнь. Тогда созерцание не теряется, воззрение не теряется. Это значит, человек живет в Боге постоянно. Его двойственные переживания не затмевают Бога. Какой смысл отсечения надежд страха? Какой смысл такого поведения? Все время можно помнить о Боге, все время можно медитировать на Бога, можно все время быть каналом Божественной воли, можно быть все время пустым, ничто не мешает проходить божественный мой. Это ключевой момент в Библии. Собаки или свиньи – это животные, которые не слишком привязаны, не слишком выбирают. Да? Никто не видел, чтобы собака жаловалась, что у нее нет кондиционера или фасадной кухни, да? Что ее коврик там для сна не подходит. Ну, ей очень просто жить. Она принимает все, что ей дает. А свинья вообще все чистое и нечистое для нее одинаково. Ну, как мотосик. Может есть еду, может есть испражнения, не замечает. Для нее все чисто, как будто. Все, что не увидит, все еда. И многие мотосиски поступали таким же образом. Сиф-Клуипа однажды, его энергия поднялась, дошла до Анхат-чакры. Он зашел в одно кафе в Индии. Так можно сказать. Это было 1500 лет назад. Сам он был из довольно богатой семьи. И там была женщина, которая угощала всех посетителей, она тоже была практикующей. Он попросил у нее еды, еда ему не понравилась. Эта женщина тогда сказала: ты садху, как ты достигнешь пробуждения, если ты так разборчив, если у тебя ум такой разборчив в еде? Эти слова произвели на Муирику большое впечатление. Он решил это сделать своей практикой. Он поселился на берегу моря, и там, где рыбы ловили рыбу, и потрошили, и они выбрасывали потроха. И он ел эти потроха. Так 12 лет он питался рыбьими потрохами, так что его стали называть Муирика, старые рыбьи потроха. Его ум полностью освободился от двойственных представлений. И он обрел единый вкус, которого он не мог обрести раньше. Завесы, преграды между его душой и Богом исчезли. Он все начал видеть чисто. Если он раньше очень сильно различал, это чистая пища, это нечистая, он все начал видеть чисто. С точки зрения ситхов, любая вещь, любая еда может быть лекарством. Любая еда подобна никому и может исцелять. Если наш ум чист, мы везде будем видеть нектар. Что такое нектар? То, что вызывает чистую бхаву, то, что вызывает блаженство канала, то, что вводит праны в центральный канал и гармонизирует энергию, увеличивает продолжительность жизни. И многие лекарства действительно дают такой эффект. Но почему другие вещи не дают эффект? Да потому что в нашем уме не возникает воодушевления в каналах, не возникает блаженства, и праны не входят в центральный канал. Если вы выпьете настойку женьшеня, то газ может такой эффект. А если вы выпьете настойку там, грязи, никакого эффекта не даст. Потому что грязь – это грязь для вашего ума. И вот омрачит даже вас. Единый вкус означает, что вы в грязи распознаете божество Парвати, Трикхиви, чистую тварь элементы земли. И когда вы это распознаете, вы увидите нечистое состояние в пранах блаженства, красная белая капля загнется, и раствор грязи будет давать такой же эффект, как от раствора женьшеня. Все станет лекарством, все станет нектаром, благоприятно. И на этом строятся многие магические приемы освещения лекарств и пищи. То есть, когда святой может взять любую конфету, любой кусок вещи, и он вдыхает туда через мантру, через свое дыхание чистое имя, вдыхает божество. Человек может есть, это его исцеление. Одному человеку нельзя было есть сладкое, у него был диабет и прочее. Когда там бы вас сказал купить коробку конфет. Человек сказал, ко мне врач запрещает. Он светил этот головный человек, начал есть эти конфеты и исцелился. Химия нашего тела, праны нашего тела. определенное сочетание чистых и нечистых элементов, но в состоянии чистого и единого вкуса химия нашего тела становится божественной, прана обожествляется. Ты должна стремиться к харме, подобно голодающему, который стремится найти пищу, или как жаждущий человек, который ищет воду. Что же такое дхарма? Дхарма не есть набор философских учений, она не есть просто набор технических методов. Дхарма – это сам Бог, процесс достижения. Философия – это просто пальцы, которые указывают. Технические методы – это просто инструменты, которые помогают это делать. Дхарма не есть также своды правил, законов. Это просто указатели, дорожные указатели, как лучше и как хуже. Но дхарма ничем из этого не ограничена. Нельзя ограничиваться философскими концепциями. Но не надо их отбрасывать, их надо использовать. Нельзя ограничиваться методами, считая, что методы все сделают. Но надо уметь использовать методы. Нельзя ограничиваться правилами, но и не надо вступать с ними в противоборство. Распространенная другая ошибка считать, что правилами не ограничивают. Это всего лишь условия, перечень условий, при котором будет результат, если их грамотно применять. Дхарма – это сам Бог, наше постижение Бога, наш путь Бога. В физической культуре мы используем термин санатана дхарма – вечный путь, вечный закон. И это не только путь, это также закон Вселенной. Закон, по которым живут существа, начиная от низших до богов. Поэтому дхарма – это также наша ответственность и даже наш долг, принимаемый осознанно. И вначале дхарма кажется это как бы нечто такое. Ну, я выберу, пойду дхарму, не выберу, не пойду. Когда мы поднимаемся выше, мы видим, что это закон, фундаментальный закон Вселенной. Конечно, свобода выбора, не следовать этому закону всегда есть. Но это только глупые души так делают. И, к сожалению, мы тоже были такими глупыми душами. Но для богов, для ангелов, для девак не следовать харме, не скажете, что смотрите. Как это можно не следовать харме? Ведь вся Вселенная на этом строится. Это мошенники, преступники, как не следовать харме. Негодяи, просто глупые люди, просто отчаянные глупцы, просто отчаянные заблудшие, несчастные, неудачники. Но это как для нормального человека, нормального быть законопослушным гражданином. Но есть слой людей, преступники, мошенники, которые не следуют закону. И очень сильно осложняют себе жизнь. В одной тюрьме я сидел, в другую сидел. И живут такие нормальные люди, что не нормально. Почему вы так себя сложнее видите? То есть дхарма – это закон, как быть в гармонии со Вселенной, с Богом и всеми живыми существами. И каждый понимает этот закон по-своему. Люди по-своему, боги по-своему, сети по-своему. И чем выше мы поднимаемся по лестнице, божественной иерархии, тем дхарма более явственна, тем она все яснее и яснее. А чем ниже, тем она непонятна, она скрыта. Лишь для животных дхармы нет, для низших миров дхармы нет. Это говорят, недрагоценное человеческое рождение. То есть неудачное человеческое рождение. Стремиться к дхарме подобно голодающему, который стремится найти пищу. Наша устремленность к Богу Божественному закону должна с годами и месяцами нашей практики углубляться, увеличиваться. И если мы подпитываем эту устремленность, это будет так. Если не подпитываем, она может угаснуть. Изменилось состояние планет, изменилось состояние пран, и вы внезапно чувствуете, что ваша духовная линия, ваш духовный пыл ослаб, духовный поиск ослаб. Когда возникают такие мысли, что-то мне не очень хочется ни медитировать, ни созерцать, ни думать, вот, хочется о сне подумать. Там какие у меня привязанности там остались. И вновь мы должны возвращать свой ум к Хаку, мы должны возвращать свой ум к Богу. Так, чтобы ваша душа ни секунды не могла быть без Бога, чтобы она плакала и тосковала, когда она утратила память о Боге, чтобы она снова его искала и возвращалась. Все святые ни секунды не могут жить без Бога, как без целительного глотка воды. Им не интересно ничто, кроме Бога. Им не интересно в компании людей, которые не живут с Богом, не думают о Боге. И они чувствуют отвращение к сансарному мышлению, к сансарному ходу мысли. И это не то отвращение, которое связано с приятием отвержения. Это скорее страстное нежелание нарушать харму, нарушать путь божественной истины. И даже если они слышат сансарные проявления тела и чума, и сами даже проявляют, это только игра. В глубине души они безупречно созерцают Божественное. Они никогда не отождествляются сансарным мышлением, словами, речью, делами. Но это наступает на стадии именно естественного состояния, когда тело, речь, ум, действие тела, действие мысли, действие речи естественно самоосвобождаются в Божественной основе. Они не покидают Божественной основы, даже на фоне проявления тела и чума. Адмасамбал говорит, в любом случае похоже, что люди лишь избегают практиковать харму как главное, а вместо этого сосредотачиваются на богатстве. Ты не сможешь забрать свое богатство во время смерти, поэтому добейся того, чтобы не отправиться в низшие сферы. Десять типов поверхностей. Мастер Падма сказал, есть много людей, которые позволяют своей практике кармы становиться поверхностными. Госпожа спросила, как это происходит? Мастер ответил, поверхностно распевать писание, не обладая верой. Поверхностно быть альтруистичным, не чувствуя сострадания. Поверхностно жертвовать, поступать щедро, не освободившись от жадности. Поверхностно быть практикующим тантру, который не соблюдает самаи. Поверхностно быть монахом, который не соблюдает одежду. Поверхностно быть благородным, не медитируя. Поверхностно обладать знаниями, не практикуя дхарму. Поверхностно вовлекать себя в дхарму, в которой нет сущностной практики. Поверхностно учить других, когда сам не действуешь в соответствии с дхармой. Поверхностно давать совет, которому сам не следуешь. Далее. Падмасамбхава говорит, в любом случае мои уши устали слушать так называемых ученых людей, чья практика дхармы не смирила их собственные умы, но которые просто позволяют ей добавлять мешающие эмоции. Что бы они ни говорили, это только поверхностное болтание. Мы всегда должны тестировать себя на глубину нашей садханы. Поверхностно я практикую, или я наращиваю глубину моей практики. Понимание дхармы, понимание Бога у меня интеллектуальное или более глубокое, или оно только от этого, или только от ума.
как я отношусь к сфере служения. Действительно ли я стараюсь служить Божественной воле, или я просто делаю то, что мне нравится, и решаю бытовые вопросы. Нелегко это все, добиться глубины. Но мы должны бороться за такую глубину, бороться за глубину. Она приходит, когда мы выполняем два типа тапаса. Андатта пальчи – это тапас созерцания Божественного. И тапасия метода, когда мы применяем искусственные методы, чтобы углубить нашу практику. Например, вы практикуете Атмавичару или Шамхавимудру в качестве антарта пащи постоянно. А затем вы углубляете вашу антарта пащи применение искусственного метода, например, визуализация, начитывание мантры, использование санкальпы. Вы не теряете воззрение, медитации и в поведении стараетесь по-настоящему практиковать преданность самоотдачи, быть проводником Божественной воли. Тогда ваша практика будет углубляться. Поверхностность всегда присуща первой стадии – чула. То есть чула – это синоним такой поверхностности. На первой стадии конфликтного поведения ум склонен пахать и черпать информацию интеллектуального плана из разных источников. И на стадии пчелы поверхностность даже приветствуется. Имеется в виду, что просто на этой стадии невозможно углубиться. Это как в детском саду невозможно изучать тригонометрию. Геометрию Лобачевского. В детском саду даже невозможно изучать обычную геометрию. Стадия пчелы – это поверхностность. Но благодаря этой стадии ум насыщается и приобретает качество сад. А стадия голубки – это то, что начинает углубляться. Происходит подготовка к великому углублению. И стадия голубки, когда метание ума заканчивается, и йогин вырабатывает себе четкую стратегию, тактику жизни, тактику практики. У него все складывается в единый путь. Наконец, стадия оленя – это истинная стадия тапаса. Здесь йогин предпринимает, можно сказать, отчаянные усилия, чтобы приблизиться к Богу, чтобы познать Божественную реальность, чтобы ликвидировать свою поверхность и углубиться. Стадия оленя – это стадия тапаса. Наконец, стадия немого ликвидирует всякую поверхность. Она переводит нас в прямое постижение Бога, минуя концепции, минуя двойственности. Но это происходит после самоотдачи, после тапаса. Десять типов преувеличения. Мастер Падма сказал, когда практикуют дхарму, существует 10 типов преувеличения. Госпожа спросила, каковы они? Мастер ответил, если ты не слушал учения, претендовать на знание дхармы – это преувеличение. Шравана – это процесс, когда ученик, сидя у ног гуру, слушает дхарму. И ему нужно посидеть, скажем так, не один год, чтобы пропитаться дхармой, чтобы услышать послание мастера, послание учения, послание святых, питать его, подумать над ним, помедитировать над ним, проанализировать его. Это манна. А потом открыть некий субстрат, некое единство всех учений, все учения свести к чему-то одному. И это одно понять ясно, четко. И это называется нидхьясана. И быть в этом субстрате. Другими словами, как из множества цветов надо сделать вытяжку и создать один эликсир, так из множества наставлений нужно сделать некую квинтэссенцию, некую вытяжку для себя. Этот субстрат или этот нектар, чтобы потом пить его, постоянно находиться. Этот нидхьясана – это когда мы пьем божественный нектар и постоянно находимся сознании Бога, в созерцании Бога, в божественном присутствии. Это медитхиасана. Но чтобы погрузиться в божественное присутствие, мы должны произвести эту предварительную работу, произвести манану. Мы должны выделить этот нектар из кучи разных представлений, которые описывают разные ситуации и состояния. Это подобно тому, как алхимическое снадобье готовится из разных ингредиентов, много раз расплавляется, разгоняется, сжигается, переплавляется, из него вытяжка происходит. Это подобно тому, как из тонны руды добывается несколько грамм золота. Но это золото настоящее, обладает большой ценностью. Вы не найдете сразу золото. Очень редко, когда золотые слитки на приисках просто валяются под ногами, и вы их складываете в сумку по 300 грамм, 500 грамм, килограмм. Такого не бывает в природе даже. На золотых приисках обычно перерабатывают тонны золотосодержащих руд. Из этих тонн выходят граммы. Но эти граммы обладают настоящей пробой. И вот манна – это переработка такой золотосодержащей руды. А медитхиасана – это когда вы этот нектар пьете. Нектар божественного присутствия, нектар божественного благословения, нектар пребывания божественного. На языке учения мы называем также сахарсхити – пребывание естественного божественного. Сахарсхити – это не есть некое просто неконцептуальное состояние расслабленного ума. Думать как о сахарсхите, это начало бы принижать. Сахарсхите – это пребывание в Боге. Пребывание в божественном – естественно. То есть без нужды применять мантры, визуализации или методы. Без нужды прилагать усилия и ждать особых обстоятельств, ритритов, какой-то особой правильной позы, уединения, мауны и так далее. То есть естественно означает в естественной среде, там, где ты есть. То есть быть в Боге во время еды, быть в Боге во время мытья посуды, быть в Боге, держа в руках швабру с тряпкой, быть в Боге во время полива цветов, быть в Боге во время душа, быть в Боге во время ходьбы, лежания, стояния и ванны. Это не естественно. Если ты претендуешь на то, что обладаешь силами, и при этом не делал практику садханы, это преувеличение. Если ты, не обладая преданностью, претендуешь на то, что получаешь благословение, это преувеличение. Духовный путь реализуется как результат благословений. Эти благословения в некоторых традициях называют знак реализации. В некоторых – нисхождение божества, ануграха, в некоторых – передача энергии, шакти-патха. Но в любом случае надо понять, святость, просветление, богореализация, освобождение не происходит от человека. Человек не может это сделать. Они не происходят от его метода и от усилия. Метод, усилие, человек как садху может создать просто условия для своей восприимчивости к получению благословения, он может их призвать. Все остальное исходит как благословение Божественного. И какой путь благословения Божественного? Это преданность. В чем заключается преданность? Преданность заключается в нашем постоянном памятовании размышления о Боге. Поклонение Богу тем божественным проявлением, которое он проявляет, прибежище, древо прибежище. Преданность заключается в постоянном слушании и размышлении, шрамы и мантры. преданный заключается в служении, в проведении божественной воли в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Она заключается в постоянном призывании божественного, в опоре, в прибежище и прибегании за защитой. Она заключается в том, чтобы мы делали подношения каждую секунду телом, речью и умом. Чтобы мы свою жизнь сделали постоянным подношением Богу. Подношение – это не только когда мы делаем подношение на алтарь цветов, пяти элементов. Всю свою жизнь надо сделать подношением Богу. Тогда это будет преданность, ведущая к благословению. Преданность заключается в прославлении, восхвалении Бога. Потому что когда садху все время думает о Божественном, он понемногу начинает соприкасаться с Божественной реальностью. Если его учить, он обязательно приходит к прославлению Божественной реальности. Он перестает прославлять свое эго. Он перестает прославлять мир, мирские достижения. Он начинает восхвалять и прославлять божественную реальность. И ему просто уже некогда отвлекаться на более мелкие вещи. Например, выяснять отношения с другими, думать о своих желаниях. Все это меркнет перед божественными словами. И вот когда у садху возникает радость, ананда, прославление божественного, это тоже одна из форм благословения. Иногда, когда ко мне приходят ученики, говорят, вот то-то, то-то, то-то. Я говорю, да дело не в этом, дело в Боге. Но он просто так не сдается. Он как бы так две минуты походит вокруг, потом снова. Ну, вот это, вот это. Я говорю, да нет, дело же не в этом. Дело в Боге прежде всего. Он соглашается, да, дело в Боге. Ну вот это же надо решать. Если мы сказали эту фразу «дело в Боге», то нам надо по-настоящему это принять. И мы должны обесценить проблему, так? Мы должны увидеть, что сама проблема не в проблеме, а проблема в том, что мы просто забыли о Боге, нам надо вернуться к нему. А потом уже из состояния Бога мы можем решать любые проблемы. Но это уже будет просто игра, это не будет обусловленность, захваченность ума, это не будет ни приезд, ни отвращение. Это либо будет божественная игра, и проблема будет решаться, но уже с божественным благословением, с Божьей помощью. Да. Она будет решаться естественно, потому что твой ум будет уже не фиксирован, он будет свободным. И когда мы научимся себе каждую секунду говорить, что дело не в этом, а дело в Боге. Вот этот человек такой, то он у нас сказал, да не важно, дело не в этом, а дело в Боге. Посмотри глазами Бога, и все будет хорошо. Нам нужно то, у нас нет того, не важно, дело где, дело в Боге. Посмотри глазами отсюда, все будет приходить по божественной милости. Не будет приходить, это тоже божественная милость. Чего ты взял, что тебе надо иметь это? Если божественная милость в том, чтобы тебе не иметь, потому что тебе нужен этот кармический срок, в чем проблема? Почему не принимаешь? Принимать? Никаких проблем. Дело не в этом. Мне нужно то, я не боюсь без этого. Дело не в этом. Дело в Боге. Если ты помнишь Бога, что тебе нужно еще, кроме двух раз, трех раз питания и крыши над головой? Без всего остального ты обойдешься. Не переживай. Даже если этого нет, прими это, прими как благословение. Никаких проблем, не переживай. Играй в состояние божественной воли. Все, что надо, делай, но не привязывайся. Но не на благо себя делай, на благо дхармы, на благо других. Проводи просто божественную волю. Но уже проблемы в голове нет, отождествления нет, цепляния нет и страданий нет. Никаких страданий нет. В тот момент, когда мы сможем сказать, что дело не в этом, а дело в Боге, и по-настоящему будем это памятовать, мы обретем определенную стадию самоосвобождения. Если ты не медитировал и претендуешь на то, что достигло состояния пробуждения, это преувеличение. Если ты претендуешь на то, что нашла мастера, но не служила ему, это преувеличение. Если ты не получил вкусное наставление, претендуешь на то, что достигло реализации, это преувеличение. Если ты, не выполнив никакой практики, претендуешь на то, что твое бытие освобождено, это преувеличение. Если ты, не обладая усердием, претендуешь на то, что делаешь практику, это преувеличение. Если ты, не соблюдая самаю, претендуешь на то, что у тебя есть благоприятные условия, это преувеличение. В любом случае, люди, которые хотят практиковать с легкостью, не испытывая трудностей, лишь восстановят, и они не добьются успеха. Видите, Падмасамбхава здесь очень критичен. Говорит, да? Он это говорит не специально, не просто. Он говорит, видя все ограничения людей и с безупречным видением мастера вытаскивая каждое из этих ограничений, показывает. Ограничений очень много. И все их надо растворить, все их надо произойти, только тогда возможен успех. Не погрязнуть в 10 недостатках. Мастер Падма сказал, практикуя дхарму, ты должна добиться того, что не погрязнешь в 10 недостатках. На санскрите есть такое слово анатха, нежелательное качество. Бывает так, что на духовном пути мы выращиваем древо просветления, цветок просветления. Этот цветок должен быть очень красивым, чистым, безупречным. И мы создаем особые условия, как в цветнике, поливаем, храним и лелеем этот цветок. Но бывает рядом с этим цветком, почему-то начинают прорастать сорняки. Человек-то полох, будет делать. Если мы не пропалываем это, эти сорняки могут очень вырасти и затмить даже наш цветок, так что мы не будем его даже видеть. Это называется анатха. И хороший садху подобен хорошему садовнику в своем цветнике. Он каждый день приходит в свою оранжерею, смотрит, не пробились никакие паразиты. И он пропалывает безжалостно, вырывает с корнем все нежелательные ростки, все сорняки. И каждый день, каждый из вас должен смотреть свою душу, приходить в цветник своей души и смотреть, не пробились ли там нежелательные ростки анархии, пропалывать, вырывать эти ростки с корнем. Если этого не делать, пройдет неделя, две, месяц, полгода, и вы обнаружите в себе что-то отличное от дхармы. И вы удивитесь, откуда это появилось, как это. Все произрастает само по себе, потому что самскары – это семена, которые находятся внутри нашей души. И мы, как хороший садовник, хорошие семена должны поливать, удобрять, а плохие семена пропалывать и удалять. Наша душа полна семен, это как мешок с семенами. И не факт, что в этом мешке есть только розы. Там самые разнообразные семена. Там могут быть и дурман, и белина, и самые ядовитые вещи. Там могут быть обычная трава, репейник, чертополох. А есть лотосы. Нам нужно вырастить лотос. Нам не нужно репейник, чертополох, дурман, белину, простую траву. Даже подорожник. Нам нужен только лотос. Средство чистого пробуждения. Если нам нужно вырастить лотос, мы должны посадить именно лотос и беречь этот лотос, а другие семена все удалять. Так поступает мудрый садовник. Глупый садовник высыпает все семена, какие есть, приходит очень редко в свое оранжерею, потом удивляется, ну сколько всего выросло. Когда же лотос появится? Это не садху. Садху ходит в свою оранжерею каждый день, более того, в течение дня, три раза в день, если надо, даже ночью ходит. Он все время оберегает свой лотос. Не дай бог, какая-то никакая травинка там появится. Все. Надо быть таким мудрым садовником. Не надо быть глупым садовником, который не заглядывает своих цветник в новые месяцы. Итак, госпожа спросила, каковы эти 10 недостатков? Мастер ответил. Хотя ты можешь практиковать медитацию, если она не становится лекарством от твоих мешающих эмоций и мыслей, недостаток таков, ты не извлекаешь пользу из устных наставлений. То есть первый недостаток, который Падмасамбхава говорит, что медитация или устное наставление, передача учения, должна быть лекарством от твоих мыслей и эмоций. То есть она должна исцелять реально твой разум, твое сознание от всех нечистых, мешающих мыслей и от всех эмоций. Если мы медитируем или слушаем наставления по философии, но эти наставления не исцеляют нас, это недостаток. То есть мы не извлекаем пользу, не применяем. Это подобно тому, как мы получаем лекарства, а не пьем лекарства. В детстве я лежал в больнице с воспалением легких. Там давали разные таблетки. Иногда дети так в рот брали, а потом доходили до унитаза, и все выполнили. Проявляя героизм. Не надо так поступать на духовном пути. Мы должны глотать эти таблетки, чтобы они меняли химию нашего тела. То есть, если мы получаем наставление от мастера или медитируем, эти наставления, эти методы, эти медитации реально должны нас исцелять. Мы должны применять их в жизни, в действии. Иначе дхарма будет абстракцией. Ну, будут красивые слова о присутствии, о самоосвобождении, о Боге, о божественной милости. Но в реальной жизни идет наш о чистом виде, не едином вкусе. А наш сосед приходит и что-то не понравилось нам на кухне. И разные демоны нашего ума уже побежали кусать этого соседа. Нет, мы должны вовремя схватить этого демона и сказать, а где же мое чистое видение, а где же мой единый вкус, а где же мое видение мира как иллюзии, где же все эти красивые вещи, о которых говорится. Неужели я буду так бессознателен, что буду позволять идти в разрез кармы? Ну-ка я сейчас прямо буду их практиковать. Так, единый вкус это что значит? Принимать все. Чистое видение значит, что увидеть другое божество, сделать поклон, зародить чистую, благородную хаузу. В видении мира как иллюзии я буду смотреть как на проявление своего сознания. И как только мы начинаем применять наставления, мы обнаружим, они работают, они действуют, они волшебны. Они могут все поменять и снаружи, и внутри. Только их не надо выплевывать, как лекарства. Их надо принимать и пользоваться ими в жизни. И вот когда вы чувствуете, что ситуация мирская полностью, совершенно обыденное, вы должны себе дать команду. Вот это сейчас как раз и есть время, вот сейчас как раз именно самое лучшее время для применения наставления, для практики. То есть самая неподходящая ситуация как раз наоборот, самая нужная и благоприятная для практики. И вы почувствуете волшебную силу наставления, как все внезапно меняется, что они реально работают. Хотя ты можешь узнать свой ум, если это не освобождает твое сознание от пристрастия, недостаток, ты не встретилась с особым наставлением. Хотя ты можешь испытывать сильную преданность, если ты не получаешь благословения, недостаток, у тебя нет связи с мастером, достигшим реализации. Хотя ты можешь усердствовать с огромным усилием, если твоя практика не продвигается вперед, недостаток твой ум не очищен полностью. Если ты чувствуешь усталость, занимаясь духовной практикой, недостаток, ты не узнала естественное состояние осознавания. Усталость, которая возникает в результате практики, указывает на усилие, на напряжение. Когда мы узнаем естественное состояние бытия в Боге, вся усталость уходит. Вы можете практиковать сколько угодно, но вы никогда не устанете. Вы можете делать все, что угодно, но вы никогда не устанете. Потому что делатель уходит, и делание становится лень. Исчезает нужное делание. Делание всегда вас обесточивает, лишает сил и энергии. Божественная игра только наполняет и никогда не обесточивает. Вы никогда не тратите свою энергию, потому что в состоянии божественной игры Бог действует через вас, а Богу стать ему никогда. Если твой ум все еще рассеивается, хотя ты и делаешь практику, недостаток – отсутствие уверенности в медитации. Если переживание не возникает непосредственно в твоем состоянии ума, недостаток – ты лишь уклонилась в состояние покоя. Если в твоем бытии не появляется сила осознавания, недостаток – отсутствие знания о том, как принимать явление в качестве помощника на пути. Если для тебя оказывается трудно отсечь свою привязанность к мешающим эмоциям, недостаток – отсутствие знания о том, как принимать пять ядов в качестве пути. Если ты не можешь совладать со страданиями и с трудностями, недостаток – отсутствие знания о том, как отвратить свой ум от сансары. В любом случае, если ты утверждаешь, что практикуешь дхарму, а тебя при этом внутри переполняют недостатки, разве существует какой-нибудь шанс на обретение благоприятных условий? Итак, как избавиться от недостатка? Когда трудно отсечь свою привязанность к мешающим эмоциям. Недостаток здесь – отсутствие знания о том, как принимать пять ядов в качестве пути. Допустим, у вас есть привязанность к определенным эмоциям, и вы не можете побороть эти эмоции. Почему вы не можете с ними справиться? Потому что нет понимания, как делать пять омраченных ядов, принимать их в качестве пути. И по этому поводу есть такое наставление. Нужно научиться распознавать каждую негативную эмоцию как нектар. Каждую клешу, которая существует в чакрах, каждый яд научиться распознавать как нектар. Гнев, вожделение, жадность, привязанность, гордыня. Пока вы не научитесь распознавать клеши как пять мудростей и извлекать из этих пяти нектар, пяти мудростей нектары, клеши будут иметь власть над вами. Как же это сделать? Это означает, что в состоянии осознанности вы должны, не теряя воззрения, не теряя медитации, прямо посмотреть на возникающую клешу. И вы должны бесстрашно взглянуть в нее и дать ей бой. Вы не должны ей проигрывать. И вы должны смотреть не на саму клешу, а на то пространство, из которого клеша возникла. Вы должны исследовать глубоко это пространство. И тогда за клешей вы увидите пространство божественного благословения. И вы поймете, что клеша возникла не сама по себе, что это определенное божество и определенное божественное проявление. Но вами она видится как клеша, просто потому что ваш ум такой. И как только вы обнаружите пространство божественного благословения, обнаружите божество, внезапно клеша потеряет свою силу и власть над вами. Она проявится как некое божество, как форма мудрости. И то, что вы думали клешей, вы увидите, что это просто было... Это ваш ум ее так оценил и интерпретировал. Когда сама клеша исчезнет и перестанет вас беспокоить, и вы откроете определенный аспект мудрости. Например, энергия гнева исчезнет, прана втянется в центральный канал, и вы распознаете радостную мудрость. Мудрость желтого цвета, подобного пространства. Или энергия вожделения исчезнет, исчезнут образы и самскары с ней связанные, и вы распознаете мудрость текущей реки, зеркалоподобную мудрость, протибимба видя. Распознаете чистое пространство белого света, которое дает блаженство энергии в теле. Ваша жадность, если вы поищете источник этой жадности, вы обнаружите божественный источник этой жадности, увидите, что это не жадность, а сама различающая энергия, сила различения. Пространство чистого красного света, маневого чакры. Таким образом, нужно учиться созерцать каждую клешу, лишать как змеи, у змеи, выдавливая яд, лишая ее зубов, делая ее безопасной. Вы должны все клеши сделать безопасными, превратить их из яда в чистый нектар. И в тантре практикуется преображение. То есть все клеши визуализируются в форме божеств. Но в анутара тантре практикуется не преображение, а распознавание и самоузнавание, самоосвобождение и самоузнавание. И чтобы выполнить это самоосвобождение и самоузнавание, вы должны находиться в распахнутом состоянии ума, в состоянии пространства и божественной гордости. Если вам удастся таким образом смотреть на ваши клеши, вы распознаете их кама-тапу, то есть их сущностную силу, желание, которое породило эти клеши. И тогда ваша сила пребывать в пространстве, лишив клешу всякого вреда, и она покажет свою истинную сущность. Это не означает потакание клешам. Напротив, клеша должна измениться, преобразиться и потерять власть над вами. Энергия втягивается в центральный канал. Чакра очищается. В уме исчезает образ и привязанность в тонком теле. Как из многочисленных наставлений разных текстов выжить нектар, получить квинтэссенцию? Если вы это не сделаете, ваш ум это поймет только умственно. И множество наставлений лишь создадут беспокойство ума. Для этого прибегайте к совету Васишки. Васишка говорит так. Все многочисленные концепции надо свести к концепции Бога. А концепцию Бога надо узнать как бесконечное божественное сознание. Когда вы сможете так делать, вы реализуете все наставления по учению святых. Наставление бесконечно, но наша жизнь ограничена. За нашу жизнь мы не сможем даже прочитать все сутры, все тантры. Даже лекции гуру уже столько начитано, что вы их можете лет 10 слушать. Но мы должны научиться извлекать квинтэссенцию, нектар из всех этих наставлений. И сколько бы ни было наставлений, все эти наставления говорят об одном едином. О Боге. Как быть в Боге? Как простить Бога? Как стать проводником Божественной воли? Как узнать Бога в себе? Вот что такое эти наставления. И какой уже ответ на эти вопросы? Ответ содержится в двух словах.
Та-па.
Эти два слова сказал Вишну, Богу Брахму, в начале творения Вселенной. Когда Брахма появился из изначального сознания и был в замешательстве, как ему творить новую Вселенную и обладает ли он нужной силой, он обратился к свету и мудрости в себе с таким вопросом и молитвой, чтобы эта мудрость дала ему наставление. И тогда Вишну проявился в форме голоса в пространстве и произнес только эти два слова. Все веды, упанишады, пураны, итихасы, тантры, сутры, упадеши – это продолжение этих двух слов. Двух слов. Поэтому, если вы хотите в сжатом виде понять все учение, вы просто можете вспомнить эти два слова. Тапа. Что означает тапа? Тапа означает тапас. Тапас – это пламенное служение Богу, пламенный поиск Бога, пламенное постижение Бога. Тапас – это воспламенение, трансформация. Поэтому все наставления можно свести к тому, что надо сделать свою жизнь пламенным сердцем, которое постигает Бога, которое служит Богу, которое подносит себя Богу.